Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня понедельник, 4 марта. Всех с этим поздравляю. Короткая неделя, буквально дожить нам до четверга. Четверг — короткий день, отработать. И пятница, суббота, воскресенье — целых 3 дня отдыха. Гуляй не хочу, веселись не хочу. Правда, вот что будет с погодой, я пока не знаю. Чуть-чуть попозже узнаем. Гидрометцентр нам все расскажет. Но... это же радует, правда? 3 выходных дня. Чего плохого? Я беседую со своим звукорежиссером Евгением, так как Марины нету, мы уже с ней побеседовали, так что не удивляйтесь, я иногда буду в никуда как бы так задавать вопросы и получать из ниоткуда ответы. Ладно, вот такая тема. Заслуженный спасатель Российской Федерации призвал не спать во время зарядки телефона. Это довольно пагубная привычка, не стоит так рисковать, сказал, значит, спасатель. Если устройство подключено к сети электропитания, нельзя уходить на работу. Необходимо постоянно наблюдать, как заряжается телефон, говорит об этом Сергей Щетинин. Он также призвал утилизировать неисправные провода и не покупать адаптеры в непроверенных местах. Приобретать зарядное устройство нужно в специализированном магазине. Сами шнурочки зарядные тоже должны быть сертифицированы. Если такое понятие «родные», есть такое понятие, как «родные», вот ими лучше всего и пользоваться. Это тоже очень важно, потому что здесь тоже есть проблема короткого замыкания, вызывающая потом... некорректную работу самого зарядного устройства. Ни в коем случае не оставлять без присмотра зарядку. А наша привычка оставить ее в розетке и потом уйти на работу или лечь спать, а в ней остается телефон, она довольно пагубная, не стоит рисковать. Даже иногда нужно контролировать температуру своего аппарата, телефона, то есть взять в руки его и проверить, не перегрелся ли телефон. Вы знаете, я в последнее время стал тоже вытаскивать все зарядки, какие-то аппараты, которые... Ну, вот не нужно там, чтобы подключен был кондиционер, например. Я его выключаю. Потому что, не дай бог, какое-нибудь замыкание произойдет или еще что-то. Вот я его, как по осени стало прохладненько, я его отключил. Сейчас и не включаю. Летом, как будет жара, а обещают до 35, значит, будем уже... Буду включать. Вы... Проверяйте, друзья, когда уходите на работу, все электроприборы, все, я не знаю, чайники, бывают утюги. Бывает ли у вас такая история, что вы ушли, а сами думаете, а выключил ли я утюг? У меня однажды, знаешь, Жень, была история. Я утром проснулся, собрался, уехал на работу, а вечером думаю, поеду ли я к себе в эту квартиру или поеду в другую. У меня так в тот момент приезжаю и вижу, у меня включенный утюг. Я перепугался так, а вот если бы я 2 дня сказал, что я не приеду, вот что бы было? Это просто же кошмар. Так, Геннадия в студии, он шарит, пишет Панк 13. В чем он шарит? Расскажите. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Говорится, как раз Максим в тему. Купил ребенку телефон, айфон, вот этот, хороший. Но там, естественно, зарядка отдельно идет в комплекте, кто знает. Взяли не оригинал, как они говорили, но приличный. И что вы думаете, в первый же день она хлопнула. Прям вот черное стало. Он меня позвал в комнату, я пришел, смотрю, ее прямо на 2 части разорвало.
Вот, да пожалуйста. Вы что?
Серьезно.
Чего, зарядку или сам телефон?
Да, зарядный блок вот этот вот.
Кошмар.
Прям вот он черный стал, я его вскрыл, там вся перепайка расплавилась. Я не знаю,
а он был быть. Родной?
Нет, не родной. А, как они говорили, хороший оригинал. Тоже брали в магазине. Вот, не буду рекламировать магазин. Угу. Вот так. Я к ним пришел, они говорят, ну, мы такое впервые видим. Я говорю, ну, вот видите.
А видите, если бы это в руках у ребенка взорвалось, были еще что-нибудь, слава богу.
Ну, там не сильно, просто хлопок и пахло в квартире, как говорится, да, вот этой вот проводкой с женой. Неприятно, конечно, очень.
Понятно.
Так что будьте аккуратны, да. Я никогда не оставляю, честно говоря, даже в машине. Вот и то бывает, что такие моменты, особенно там, где прикуривают, или многие туда напихивают и не выдерживают провода.
Понял. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Меня Марина зовут.
Да, Марин.
Вот эта тема очень больная, особенно про утек. Вот, да. Мы с мужем как-то ездили на концерт, и перед этим я гладила платье, ну и в общем утюг. Я, конечно же, его выключила, это делается на автомате, но в голове этот момент не, иногда не отпечатывается. Мне кажется, что не выключила. И вот мы поехали на концерт, и муж, а был юмористический концерт какой-то, и муж все время смеялся, он был как бы в концерте, а я была в доме мыслями, и, в общем, с тех пор, да, ну, естественно, все было нормально в конечном итоге, вот, но с тех пор, вы знаете, я что делаю, я приклеила на дверях, вот, входной двери, на, я приклеила такой листочек, проверь, выключила газ, свет, утюг. То есть я вот когда выхожу из квартиры, я, в глаза у меня попадает этот листок, и я еще раз это все перепроверяю. Действительно, ну мало ли какие...
Ну, если это помогает, то, конечно, это хорошо.
Помогает. И еще
ну, прекрасно.
Сын, когда был подростком, маленьким еще, и вот он уходил сам гулять, мы живем в Подмосковье, как бы он сам гулял, и я ему это в основном-то делала, чтобы он как бы... Ну, и для меня это тоже была помощь. Вот я советую людям, которые очень на этом зациклены, ну, это действительно мера предосторожности хорошая, чтобы вот такую записку написать перед дверями и, уходя, все это видеть.
Да.
Вот. Всем всего хорошего.
Спасибо, спасибо, Марин, да, всего доброго. Катя пишет, Макс, а что меняется? На зиму выключили кондиционер, летом будет работать почти круглосуточно. Мы также не выключаем холодильник, чайник и тому подобное. Катя, вы знаете, это для успокоения. Да, понятно, микроволновка, там, стиральная машина, холодильник, чайник, они все подключены бесконечно к электричеству, но их отключать как-то каждый раз хлопотно, но вот для самоуспокоения у меня просто кондиционер, я не из розетки выдираю, выключаю, а у меня на счетчике тумблер, и я обесточиваю просто эту точку, и все, он уже подключен. Включен конкретно там как-то каким-то способом провода уже внутри стены. Поэтому мне самоуспокоение. Ну, а как вам, так... Видите, кто-то на двери пишет, выключи газ, чайник, холодильник, там, утюг и так далее. Каждому свое. А, так, с утюгом тоже была такая ситуация. Забыла выключить, теперь 100 раз перепроверяю и стараюсь запечатлеть взглядом, что вилка не в розетке, пишет Любовь. Ну, и Анатолий Анатольевич... сообщает, знаю людей, которые перед выходом из дома фотографируют газовую плиту, утюг и тому подобное. А потом для успокоения можно посмотреть. Ну, Анатолий Анатольевич, я до такой степени, конечно, мы пока еще не дошли, но хотя тоже интересный способ. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я хочу сказать, что сойти с ума очень легко на эту тему, и, судя по всему, люди исходят с ума. Вот этот спасатель, это уже в чистом виде паранойя, не оставляйте телефон один. На самом деле, на каждую систему должны быть правильно установлены системы защиты. Защита от дифференциальных токов, защита от перенапряжения, защита от токов, ну, это самый простой автомат. Желательно даже устанавливать стабилизаторы напряжения, потому что, ну, это все не шутки, но
да.
Уже все давно придумано. И если правильно произведен расчет, по фазам все распределено и поставлены все 3 системы защиты, спите спокойно. То есть не жалейте денег на свою безопасность.
Понятно. Спасибо, Сергей. Спасибо большое за информацию. Все, на этом все. Закончились темы. Идем к следующей.
Мы вас услышали.
12.16 в Москве. 4 марта 1877 года на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Авторами либретто были директор Московского театра Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер, а постановщиком балетмейстер, Вацлав Рейзингер. Друзья, сегодня день рождения у «Лебединого озера», но и вообще «Лебединое озеро» — это такая визитная карточка нашего русского балета. Об истории, о дне рождения и вообще о состоянии балета сегодня, на каком мы месте, все так же мы гордимся или нет, с нами побеседует балерина, педагог, хореограф, историк и критик балета Ольга Розанова. Ольга, добрый день.
Добрый вечер,
извините. Ну, пусть да. Уже будет вечер, да. Ольга, но балет «Лебединое озеро» – это визитная карточка, это вот то самое, с чего нужно начинать ознакомление с балетом.
Вы знаете, балет «Лебединое озеро» – это не только визитная карточка, а это вообще эмблема балетного искусства, потому что музыку из «Лебединого озера» знают даже те люди, которые никогда его не видели и не увидят. А какую музыку они знают? Как вы думаете?
«Танец маленьких лебедей».
Правильно, его знают.
Конечно.
Все. Потому что уж очень запоминающаяся, веселая такая музыка. Но дело в том, что эмблемой и вообще карточкой визитной балета этот спектакль стал в силу многих причин. И я всегда вот студентам спрашиваю их, почему «Лебединое озеро» стало самым популярным балетом из всего мирового репертуара, хотя есть и «Спящая красавица», и «Щелкунчик», и «Баядерка», и «Дон Кихот». Вот что сделало этот балет таким притягательным, популярным?
Но
вот, насколько... Вот я, да. Я и зрителям задаю, зрителям, слушателям. Они тоже, наверное, видели этот балет, хотя бы по телевизору. У меня есть свой ответ. Конечно, это прежде всего гениальная музыка. Хотя это был первый балет Петра Ильича, он тогда был еще молодой человек, он был 36 лет. Он недавно переехал в Москву, куда его пригласил Николай Рубинштейн преподавать. Он был профессором только что образованной Московской консерватории. Он там практически никого не знал. Его вели в круг местной интеллигенции. Они собирались по вечерам. Вот вы назвали уже Гельцера, Бегичева и другие люди, они вводили его вот в круг театральных интересов Москвы. И в частности родилась идея дать ему балет написать. Это был его первый балет. Он вообще любил очень балет, очень любил. И танцевать сам любил, и в молодые годы играл, как топер на вечеринках. Вот. И обожал балетные спектакли, ходил постоянно в театр. Это в Петербурге был большой театр, где сейчас консерватория. То есть для него это было... Он пытался даже писать балет для своих племянников. И уже тема даже была у него «Озеро лебедей». То есть что-то такое, заготовки какие-то были. И когда ему предложили написать музыку, он с радостью согласился. Согласился с радостью, написал вдохновенно вот эту знаменитую тему «Лебедей». Ой, извините, я ее напою. Которая...
Давайте.
Звучит в спектакле много раз. А может, вы напоете?
Ну, я не знаю, какую вы имеете. Да. Та-та-ра-та-ра, та-ра-та-ра, та-ра-та-ра-та-ра.
Да. Но эта тема, кстати говоря, музыковеды вынюхали, что она перекликается с одной из тем, Вагнера. Что эта тема похожа из Лоенгрина, по-моему. Ну, может быть, хотя Чайковский Вагнера не особо любил, но он знал хорошо мировую музыку, ведь он очень долго был критиком и писал статьи за своего друга Лароша, которому было лень напрягаться, и он выступал как музыкальный критик очень долго.
Эта тема просто
проходит через весь балет.
Это правда, да. Я просто хотел вот еще немножечко что сказать, что когда только поставили балет, и в первой своей вариации балет провалился. Лишь
он,
после...
не, он не провалился, не прав. Он не провалился.
А как? Но он был успеха. Холодно.
Такого,
да, он не имел.
Да. Нет, он не имел успеха, какого заслуживал. Какой он имеет. Почему? Да потому что автор постановки... Дежурный, вы назвали его, он чех, Рейзингер, он совершенно не понял этой музыки. Он не понял, что свершилась революция в балете, что на сцену пришла симфоническая музыка, по-настоящему сложная, глубокая, со своей внутренней драматургией и своим внутренним содержанием. Вот он этого не понял. Он поставил вполне традиционно, ну, махали там крыльями лебедки, что-то там бегали. В общем, успеха балет не имел.
Угу.
И более пока, того, музыка пока... не была понята слушателями. Музыку ругали, что она не для балета, она скучная, она слишком серьезная. И только Ларош, вот друг Чайковского, он замечательный критик, сказал, что это музыка исключительного богатства, что мелодии льются, как из рога изобилия, одна красивее другой. А какая инструментовка? То есть Ларош предсказал этому балету большое будущее и не ошибся. Так вот, балет шел, он шел 7 лет. 7 лет, это не провал. Провал, если был бы провал, он бы не шел. Но он шел как рядовой спектакль. Потом была другая постановка, она тоже не имела успеха. И Чайковский как-то охладел к этому спектаклю и забыл как бы даже про него. Но вот в 1888 году уже знаменитый Чайковский был на гастролях в Праге, и там в его честь... дали вторую картину этого балета, лебединую картину. Вот где как раз и звучит эта тема. И он пришел в полный восторг от своей музыки. Он очень критически всегда относился к своим сочинениям. И он написал знаменитую фразу: «Минута абсолютного счастья». Вот это удивительно. То есть он понял, какую красоту он создал.
Да, Петипа и Иванов.
Он так случилось, что при жизни он не увидел великого спектакля, который был поставлен в Петербурге. Чайковский, как вы знаете, внезапно, неожиданно скончался в 53 года от холеры. Это была огромная трагедия. Вот. Тем не менее, он уже успел написать и «Спящую красавицу», и «Щелкунчик», которые прошли достаточно успешно в Петербурге. В Петербурге решили через год создать спектакль памяти Чайковского. Что надо было взять? Ну, конечно, то, чего еще не видели. «Лебединое озеро», еще неизвестное петербуржцам. Но Петипа в это время был болен, и поэтому поставили только одну картину. И Петипа передоверил постановку второму балетмейстеру, бывшему солисту, ведущему, очень скромному человеку с гигантским дарованием, Льву Ивановичу Иванову. Вот Лев Иванович и поставил эту гениальную лебединую картину, которая в неизменном виде идет с тех пор во всех практически постановках. Ее не трогают, потому что лучше поставить невозможно. И вот Петипа, надо отдать ему должное, он признал то, что сделал замечательно его коллега. И через год появился весь спектакль, Петипа подключился к работе. Но, видя, как он чувствует вот эту лебединую пластику, эту музыку русского характера, протяжную, он передоверил Льву Иванову и другую финальную картину, где тоже действие происходит на озере и танцуют лебеди. А себе взял две картины бытовые, 2 балла. Первая картина, где принц веселится, празднует совершеннолетие, еще беззаботный. Вот. И второй бал, куда приходит двойник Адетты, черная Адилия, сотворенная злым гением, и где она соблазняет принца и заставляет его, вынуждает, как бы его невольно предать Адетту, нарушить клятву.
Ольга, а скажите, правда ли, что для балерины Адетта и Адилия это, ну, прям вершины мастерства? Если им поручают исполнить эти две партии, то это, ну, уже признанная балерина.
Вы знаете, не знаю, вершина, не вершина, лично я танцевала эту партию, я эту Адилию ее очень любила. Ну, вершина в каком плане? Это вершина актерского мастерства, потому что надо перевоплотиться в 2 контрастных противоположных образа. Надо быть глубокой лирической исполнительницей в «Лебедином», вот, картинах, и надо быть виртуозной, страстной, темпераментной в картине, где действует черная лебедь Адилия. Вот в этом интерес этой партии и некоторая сложность. Тем не менее, масса есть исполнителей, которые великолепно эту партию исполняли. Ну вот одна из самых знаменитых, конечно, Майя Михайловна Плисецкая. Потрясающий темперамент ее Адилии, туры какие. В Питере это была Наталья Михайловна Дудинская, Адилия. А вот это была Галина Сергеевна Уланова, знаменитая лирическая актриса. Вот. Так что эта партия, она чем сложна? Впервые здесь Петипа применил 32 фуэте.
Да.
Вот. То есть не впервые, он был до этого.
Фуэте — это вращение на одной ноге, да,
это 32 вращения на одном месте, не сходя. Это довольно, это трюк, это трюк. Трюк, который вообще-то публика почему-то страшно любит. Иногда даже они считают зачем-то, хотя известно, что 32 это...
Но некоторые не успевают 32 в такт сделать, бывает и меньше, а некоторые балерины.
Нет, меньше это если не вышло.
Ольга, а правда, что эти две партии исполняет одна балерина в течение балета? Это не две разных балерины, а одна?
Нет, конечно, нет. Иногда их делят. Вот в постановке Ваганова, Альбина Яковлевна Агапаганова в 1933 году ставила этот балет. Она разделила вот как раз между Улановой и Йордан, потом Дудинской. Она разделила по одно правильнее, когда танцует одна, потому что это двойник, они должны быть абсолютно похожи. Иначе непонятно, как принц мог принять другую совершенно женщину за то, что та, что была прежде.
И так еще такой момент, не кажется ли вам, что 91-й год и эфиры практически чуть ли не круглосуточные «Лебединого озера» по телевидению в то время подпортили как-то отношение к этому шедевру?
Да нет, я не считаю, это только для дураков. Шедевр есть шедевр. Музыка Чайковского от этого хуже не стала. И постановка гениальная Льва Иванова и Петипа тоже не стала хуже. Это глупость. Так что я с этим категорически не согласна.
Еще момент такой. Вообще сегодня русский балет — это та же марка, это тот же высший пилотаж? Или все-таки мы уступать стали китайцам, например, японцам?
Понимаете, балет — это не только количество туров, которые, и прыжков, которые, высота прыжков, которые делают исполнители. Это все-таки искусство, искусство поэтическое, очень глубокое, очень своеобразное. Это комплекс красоты музыки, хореографии, изобразительного решения и мастерства исполнителей. Судить о балете по тому, сколько наворачивают туров и кто выше прыгает, нельзя. Балет русский все равно никогда не сдаст своих позиций, потому что все лучшие спектакли мирового репертуара сделаны в России. Везде идут наши балеты, они составляют основу репертуара любого театра мира, в том числе и китайцы. Они обожают Чайковского, и как
это
японцы,
правда,
и корейцы. Ведь пока есть «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка», «Дон Кихот», «Пархита» и другие, «Шопиняна» и другие, русский балет все равно всегда впереди, никуда это не исчезнет.
Ольга, спасибо вам большое за этот рассказ, за беседу с нами. Напомню, друзья, с нами на связи была балерина, педагог, хореограф, историк и критик балета Ольга Розанова. Удачи вам и хороших учеников, скажу так.
Спасибо. А вам побольше передач о балете.
Спасибо.
Просвещалась.
Да, всего вот мы доброго. Это и сделали. Спасибо большое, да. Вот, друзья, такой маленький экскурс в историю балета «Лебединое озеро» мы вам совершили. Вот Никита пишет: в дни путча в 90-х годах по ТВ крутили «Лебединое озеро», и Зиновий Герд даже потом говорил, что слушать эту музыку больше не может. А музыка все же прекрасна. Никита, спасибо большое. Да, сегодня в 1877 году, 147 лет назад, на свет появился балет «Лебединое озеро». Сходите в театр, посмотрите, если не видели, это интересно. У нас сейчас новости, а далее продолжим программу «Наша афиша».